Уважаемые друзья, Бог нам подарил еще один вечер сегодня. Это на самом деле дар Божий и милость Божья, что мы можем быть собраны и можем еще раз обратиться к священным писаниям, которые нам оставлены, которые нас наставляют на путь истинный. Мы не должны никогда этим пренебрегать, не должны никогда читать это механически, должны открывать свои сердца, и тогда Бог имеет возможность разговаривать с нами, говорить с нами, учить нас. Я так верю, я так понимаю это и так практикую в своей жизни. Знаете, я вот думаю сам себе, рассуждаю. Мы так часто употребляем это слово «Бог» и иногда в суе употребляем, что запрещено было в Ветхом Завете употреблять и в нужном месте, и механически употреблять, и часто люди по-разному употребляют это слово, и мы часто, и в многословии своем, и в молитвах своих, и в проповедях своих, в еврейских писаниях, то даже оно слово «Бог» не произносится, они убрали гласные буквы, чтобы не произносить это святое имя, боясь и страшась этого не просто слова, а самого Бога и личности Божией. Но я вот так себе думаю, что мы, вероятно, привыкаем часто к самому Господу и к церковной богослужебной практике. А на самом деле Господь пожелал иметь дело с человеком, с обычными людьми. Берет обыкновенных, обычных людей и посредством обыкновенных людей благословляя их, посылая их, помазывая их, то есть содействуя им, проявляется через них. Казалось бы, что иногда удобнее и более эффективно употребить ангелов, которые значительно превосходят силою людей. И вообще это служебные духи, говорит Слово Божие, посылаемое на служение нам. Настолько высок статус человека и избрание Божье в судьбе человека, настолько возвышено, что не ангелом Бог покорил будущую вселенную, написано в послании к евреям. И ангелы, херувимы, серафимы, архангелы, они суть, то есть их сущность, их основное предназначение быть служебными духами, служить людям верующим. Почему написано, что когда жена покорна мужу и носит знак власти над ней, то есть что она послушна мужу, это знак для ангелов. Когда такая женщина молится, ангелы отвечают на ее молитву, они содействуют, помогают. Это духи служебные, которые просто ограждают нужный момент, спасают от аварии, посылают всякого рода помощь. Господь, написано в послании к евреям, творит ангелами своими духов. И я хотел бы сказать, что все-таки именно людей берет Бог, обыкновенных людей. И те, которые открывают свое сердце, те, которые верят в Его неограниченные возможности, принимают то, что Бог говорит, становятся посредниками, и через них выполняются самые необычные миссии на этой земле. Ангел пришел в дом Корнелия. Корнелий был языческим сотником в итальянском полку, и центурионом, можно по-другому сказать, возглавлял полк. И что интересно, что он молился Богу. Он молился Богу, и ему явился ангел. И, казалось бы, ангел мог бы объяснить весть спасения Петру, Корнилию, открыть ему глаза, открыть ему истину. Но ангел, явившийся Корнилию, говорит: вот адрес, там находится Петр. Следите, как оно интересно происходит. Там находится человек, Симон, позови его, он придет. И он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. Меня удивляет несколько фактов. Во-первых, настолько Бог был уверен, что Петр придет, что Петр слышит голос Святого Духа. Во-вторых, Господь, возвещая через ангела, был уверен, что Петр не будет говорить от себя всякую отсебятину, что Петр скажет истинные Божьи слова, которые проникнут в сердце Корнелия, его родства, которое будет собрано и спасется и Корнелий, и весь его род. И так и случилось. Петр находится далеко, несколько дней пути. В 6 часов утра он молится на кровле дома, видит видение странное, не понимает. Кто-то стучит в ворота этого дома, интересуется им, приглашает его. Дух сказал Петру: иди с этими людьми. Как это все просто ценно. Петр приходит, Петр затверз уста, как я вчера говорил вечером, отверз уста свои, и только он начал говорить, Дух Святой начал действовать. Слово Божье стало провозглашаться, и Святой Дух начал благословлять это слово, и он сходит на всех присутствующих. Я сейчас просто хотел бы сказать, что безграничный Бог в очень-очень ограниченных людях хочет себя проявлять. Безграничный в своих возможностях, в своей премудрости и в дарах своих Бог, он проявляется через человека. Сколько у человека хватит веры? Сколько у человека хватит способности воспринять, именно принять? Я даже уже несколько лет озадачен такой мыслью исследовать Писание. Хотите, вам могу дать на размышление одну интересную тему. Исследуйте Писание, посмотрите. Писание пропитано учением о принятии. Принятие. Оно так много и так часто употребляется, потому что одно дело, что Бог посылает, одно дело, что Бог повелевает. Способность человека принять. Даже пророчество о Христе начинается словами: «Се дева во чреве примет и родит сына». Если она не примет, можно сказать, и что здесь такого сложного? Бог хочет родить сына через деву. Да, но Господь действует только в сотрудничестве с людьми. Этого нельзя переступить, это нельзя проигнорировать. Господь считается с волей человека и с его сердечной расположенностью. То, что мы называем верой. Можно подобрать много синонимов этому состоянию сердца. Но это внутренняя расположенность. Когда ангел является молодой девушке, исследователи Библии говорят, что еврейские девушки выходили очень рано замуж, в 14 даже лет, 15-16 лет выходили уже замуж. Ангел является этой порядочной, чистой, благочестивой девушке. И говорит: ты родишь сына. Она говорит: Господи, как это будет? Я мужа не знаю. Она задает правильные вопросы. Она живет в условиях и рамках естественных законов, созданных Богом. И ангел начинает ей объяснять, что на тебя найдет Святой Дух. Она должна принять это слово. Сидева во чреве примет. Но это очень непросто. Во всех смыслах непросто. Вообще непросто. Она, даже если это примет, она никогда не будет принята обществом. Она никогда не будет принята своим даже возлюбленным, с которым она обручена. Это невозможно. Я сегодня утром говорил, что наш разум всегда спорит с нашим духом. Наша логика всегда будет спорить с работой духа. Это всегда так. И она это понимает, и она сама, как человек, не может такого принять. Но ангел ее убеждает: Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Он ей помогает уверовать, он понимает ее как человека и помогает ей. И приводит пример Елизавету и говорит: а смотри, Елизавета, она была неплодна, а сейчас беременна. И Мария принимает это, волевое решение. Это разрешение Богу, это согласие с Богом, несмотря на то, что это иррационально, неразумно, нелогично, она соглашается. Бог знает, как это происходит в сердце, как это непросто, сколько атак придется выдержать после этого, какое жуткое одиночество придется пройти, с этим откровением, когда она через несколько дней или через несколько недель почувствует, что у нее забилась новая жизнь. Новая жизнь. Девушка, которая никогда не была с мужчиной, начала чувствовать, что она беременна. Ей надо это выносить. Этот позор ради Бога выносит каждый верующий человек. Каждый. Если мнение людей играет большую роль для нас, мы никогда ничего не выносим, потому что нам будет стыдно. На нас будут показывать пальцем. Мы никогда не пронесем того, что Бог нам дает. Потому что придется пожертвовать очень многим, репутацией в том числе, ради того, чтобы повиноваться Богу. Принципы остались те же. Но я хочу сказать, что это такая закономерность в духовном мире. Великий и безграничный Бог, Он открывает человеку свою волю. Он избирает отдельных людей. Мария приходит к Елизавете, и исполняется Духом Святым, и начинает петь. «Ты презрел на смирение рабы твоей, отныне меня будут ублажать все народы». И она начинает славословить. «Ты избрал кротких, ты нищих поднял, ты богатых отпустил ни с чем». Какой чистый пророческий дух в ее устах, как она истинно передает сердце Бога, как Господь смотрит на людей, разоблачает богатых, разоблачает лукавых, в лукавстве уловляет мудрецов. Он Бог. Мы не можем ничего с этим сделать. Он суверенный. Он хозяин. Остается только признавать его суверенитет и преклониться перед его волей. Господь приходит к Аврааму и говорит: «Считай звезды. Сколько ты можешь их насчитать? Считай песок». Мы иногда думаем, что это как бы аллегорические такие образы. Считал там на самом деле Авраам, это не считал. Но почему-то Господь вот говорит ему: выйди и посчитай звезды. Я не знаю, пробовали ли вы это делать на самом деле. Некоторые люди пробуют это делать. Сколько человек может посчитать звезд, не ошибиться. Как много он может вместить. Когда мы изучаем вообще эти науки, мы понимаем, нам рисуют цифры. И мы где-то еще соображаем это количество нулей, а потом перестаем соображать. Когда были созданы электронные телескопы, оказалось, что самые отдаленные звезды, когда их рассмотрели, это вообще не звезды, это целые галактики, точно такие, как наша галактика, полностью отдельные вселенные, которые движутся точно так же с триллионами звезд. И вот Бог зовет Авраама ночью в горах на разговор и говорит: считай. Вот сколько ты посчитаешь, вот столько будет у тебя потомков. Я один раз перечитывал эти тексты, и я увидел закономерность эту. Знаете, мы вот эту безграничность Бога ограничиваем, потому что мы люди ограниченные. У нас везде границы. У нас везде границы, у нас есть меры. Понимаете, Бог безмерный, а у нас меры. Мера веса, мера длины, мера звука, там в децибелах измеряется, в километрах, в килограммах. Температуры, мы везде меры, жизнь наша, она, мы говорим, вот это период детства, вот это период юности, вот это период, вот пора бы уже жениться, а он еще не женился, и вот так и так далее. Это я, Виталий. Виталий, прости меня, мы Борис, я пошутил. Я что имел в виду, да, что мы живем во времени. Что мы живем во времени, и Библия говорит, что дней, лет жизни нашей, там вот 70, при большей крепости 80, все, человек уходит. Но Бог безмерный, безграничный. И блажен человек, который это понимает, как Авраам, он назван отцом веры. Бог не просто хотел через Авраама родить сына Исаака. В этом большого труда нет. Бог может это сделать и мог сделать всегда. Но Бог хотел в нем воспитать отца веры для всех народов, чтобы в человеке развить это глубокое чувство доверия Богу. И Авраам считает, и мы считаем, и мы просчитываем, и где-то наше человеческое развитие останавливается. Мы больше не можем считать. Мы уже начинаем колебаться, мы начинаем сомневаться, мы начинаем задавать вопросы. Потом мы начинаем подозревать, потом мы впадаем в неверие. И таким образом мы не можем дальше развиваться, мы просто не можем дальше жить. Потому что жизнь, она заключена в послушании Богу и в вере. И я вот хотел бы сказать, насколько Бог заинтересован, чтобы мы веровали, братья и сестры, веровали. И веруя в Него, имели жизнь вечную. Послание к евреям, 6 глава, здесь написано так. С 11 стиха, 6 глава с 11 стиха. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде». Еще раз. Речь идет о совершенной уверенности в надежде. Нужна ли человеку вот эта совершенная уверенность? Как много сегодня людей уверенных? Нужно ли это человеку? Уверенность. Уверенность в завтрашнем дне. Нужна ли уверенность мужу в своей собственной жене? Нужна ли уверенность жене в своем собственном муже? Я говорю, сегодня век пасвордов. Все на кодах. Телефоны, компьютеры. Век privacy. Я не знаю, как это перевести. Privacy. Неприкосновенности. Как вот есть депутатская неприкосновенность. Что хочешь, можешь творить. Ты неприкосновенный. Вот так сегодня люди, не лезь в мою личную жизнь. Жена может сказать мужу, не лезь в мою личную жизнь. Муж может сказать жене, не лезь в мою личную жизнь. Ребенок может сказать родителям. Настолько наш гуманизм загнал нас в тупики. Не лезьте в мою личную жизнь. Не лезь в мою спальню. Не лезь в мои личные вопросы. И мы даже не понимаем, что мы от этого сами страдаем. Что мы становимся абсолютно одинокими. Мы хотим быть неприкосновенными. С другой стороны, мы хотим уверенности. Мы хотим уверенности, именно уверенности в ближних. Я где-то слушал одного, да, у нас там в Соединенных Штатах есть один известный психолог, и он рассказывал, как однажды он проводил семинар, и к нему подошел на семинаре мужчина и сказал: «Что вы посоветуете? Моя жена меня постоянно подозревает. Она постоянно мне не верит. Постоянно у нее такое чувство, что я могу ее бросить или изменить ей. Вообще, я уже устал от этого состояния, от этого чувства. Что вы мне посоветуете сделать?» И он говорит: «Ну, давайте ближе познакомимся. Расскажите немножко о своей семье. Как вы познакомились, при каких обстоятельствах, как женились?» Он говорит: «Да, кстати, интересно, вот вы такой вопрос задали. А я как раз со своей женой познакомился у вас на семинаре несколько лет назад. Правда, я тогда был женат, у меня была другая семья, но мне эта женщина так понравилась, что я бросил ту свою первую жену, и мы поженились. И вот интересно, что каждый раз, когда я приезжаю к вам на семинар, у нее постоянно есть подозрение, что мне опять кто-то понравится». То есть люди даже не задумываются, что происходит сегодня. Настолько легкомысленно мы смотрим и живем в тревогах. Живем в тревогах. Многие живут сегодня в такой внутренней напряженности. Нет эмоциональной защищенности. Нет силы завета, верности. Сегодня все так размылось, все так просто стало. Все настолько нестабильно, что уже дети стали бояться своих родителей. Я знаком с целым рядом таких тяжелых детских судеб, когда, знаю, одна девочка рассказывала, как вот почему-то папа ее хотел очень, чтобы первым в семье родился мальчик, сын. Но родилась девочка, и когда она уже подрастала, 5-6 лет, она постоянно эту мысль в доме слышала, постоянно вот это какой-то стыд со стороны отца, что у него не сын первый. И она говорит: «И однажды мы с папой шли по городу, было лето, было жарко, и папа купил мне мороженое, и я была так счастлива, я шла со своим папой по городу, я кушала это мороженое, он держал меня за руку. Это было так прекрасно». И вдруг папа в городе встретил знакомого. И этот знакомый, который они давно либо не виделись, либо он был с другого города, он сказал: «О, это твоя дочь?» И папа сконфузился и сказал: «Нет, это дочь моих знакомых». И у нее вот это вот мороженое все выпало. Она просто поняла на своем детском уровне такое вот предательство самым близким человеком. И потом ты живешь в жизни, и у тебя нет вот этого чувства стабильности. Знаете, друзья, я рано начал летать вот по конференциям, по другим странам. Знаете, какое сильное чувство безопасности я испытывал всегда по отношению к своей жене. Как это нужно каждому человеку, как это нужно. Как это нужно самой душе, вот это чувство уверенности эмоциональной, что там на другом конце земного шара, далеко через океан, есть гнездышко, куда ты можешь прийти, где тебе рады всегда, в успехе ты, в поражении, там опозорился ты, или у тебя все получается в жизни, эти люди тебя не кинут. Помните, как Евтушенко писал когда-то: «Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим». Как это нужно людям, каждому нормальному человеку. Это эмоциональная защищенность. И Бог знает, что человеку это очень нужно. И особенно эта уверенность нужна в Боге. Потому что люди лживы. Так говорит Библия, всякий человек лжив. Есть такие ситуации, когда жизнь зажимает, и многие не могут прогарантировать твою безопасность, твою эмоциональную безопасность. Это то, что мы называем предательством, просто сказать. Христос сказал: «Едущий со мною, тот, который со мной кушал за столом, поднял на меня свою пету». И я почему-то так верю и так понимаю, что Господь всеми силами хочет человека убедить, заверить в том, что Бог людей не бросает. В том, что начавший в нас свое доброе дело, силен совершить его до конца. Но страх такое гнетущее, мерзкое, противное, отвратительное чувство, оно может парализовать волю человека, парализовать рассудок человека. Человек начинает мыслить неадекватно, начинает подозревать, не верить и отпадает от веры. И здесь вот в послании к евреям, мы сейчас будем читать, написано о том, как Бог это делает, каким образом Он человека хочет убедить и уверить в том, что Он будет с ним всегда. Апостол Иоанн написал, что в страхе есть мучение. Боящийся, он несовершен в любви. В страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Человек должен быть убежден в Божьей любви. Но это такая тонкая деталь, когда мы начинаем сомневаться в Божьей любви, потому что у меня болит, и я молюсь, а оно не перестает болеть, потому что у меня дочь наркоман, и я прошу Бога, а ничего не изменяется. И это то, что бьет по вере, когда не происходит того, о чем мы просим, и это часто случается. Я сегодня утром об этом говорил, что нам нужен щит веры. Как этот механизм работает? Потому что есть люди, которые разбиваются и терпят кораблекрушение в вере. Люди, которые уходят от Бога, потому что разбиваются в вере. И вот здесь в послании к евреям написано так: вам нужна совершенная уверенность в надежде. Это нужно каждому человеку. Вы должны оказывать такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. Бог много обещал в священных писаниях. И обетования, они носят вечный характер, потому что они Божьи обетования. Обетования, которые Бог обещал Аврааму, я могу им пользоваться. Потому что обетованию свойственно носить вечный характер. Оно принадлежит не только одной какой-то ситуации или одной какой-то отдельной личности. Оно принадлежит для всех верующих. Всякий верующий может пользоваться божественными обетованиями. И здесь написано, что мы верою и долготерпением наследуем обетования. То есть они сбываются. Обещания Божьи воплощаются посредством веры и долготерпения. Божьи обетования – это не подарок на Рождество. Они никогда не предполагают пассивной позиции. Кто-то придет, кто-то помолится, кто-то благословит финансово. Они предполагают активную позицию человека, позицию веры. А вера, она как раз нужна не тогда, когда у тебя уже это есть, а когда у тебя этого нет. Вера, она активизирует внутренние ресурсы. Вера собирает человека. Вера взирает на Бога и ожидает от Бога, а не от людей или обстоятельств. И потому мы входим в обетование, но посредством веры и долготерпения. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам долго терпел, получив обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Поэтому и Бог, желая, очень интересный стих, поэтому и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, мы наследники обетования, мы унаследовали обетование, Авраам наследник обетования, Бог желал им что-то показать. Что Он желал им показать? Непреложность своей воли. Непреложность, непреложный, сложный русский термин, такое русское слово, непреложный. Я проверял в других переводах, где там написано, что дары и призвания непреложны. Непреложны, значит, не отменяются, никогда. Они за тобой закреплены, запечатаны. Это твое и навсегда. Представляете, что Бог хотел показать Аврааму? Именно показать. То, что Бог имеет в виду, это хорошо. Но Авраам должен был увидеть то, что Бог имеет в виду. Так что же Бог хотел показать Аврааму? Непреложность своей воли. Он хотел показать Аврааму, что я тебя никогда не подведу. Что это запечатано за тобой. Что у тебя родится сын, а он уже столетний. И снова в рамках, снова ограничен возрастом. Обычными способностями забеременеть. Сара уже стара. И разумеется, человек, он весь в лимитах, постоянных лимитах. Он весь ограничен. Потому что Бог его ограничил. Через грехопадение человек себя ограничил. Но Бог желал показать Аврааму непреложность, неотменность своей воли. И для этого употребил в посредство клятву. Бог клялся. Бог клялся. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую, то есть впереди лежащую надежду. Чтобы твердое утешение имели мы, глядя на героев веры, глядя на плеяду героев веры, глядя на людей, глядя на верность Божью, глядя на то, что Бог выходит за рамки естественных законов, но его воля непреложна. Если Бог сказал, значит, Бог сказал. Для этого автор послания к евреям говорит, у меня не достает времени рассказывать вам о Вараке, о Давиде, об Иефае, о Самсоне. У меня не хватает времени рассказывать, как эти люди верою побеждали царство. Верою получали мертвых воскресшими. Верою укреплялись от немощи. Верою прогоняли полки чужих. Это удивительно, что такое вера. Удивительно, где она берется, удивительно, где она возникает. И в противовес вере включается логика и страх, которая вытесняет веру. Это постоянная борьба в человеке. Если несколько слов о вере сказать, то вера напрямую связана с откровением. Это только личный момент, это никогда не может быть коллективным. Повторил уже несколько раз за эти дни. Вера не бывает коллективной. Вера православная, вера баптистская, вера католическая. Это все не то. Вера – это отношение между мною и Богом, которое устанавливается со временем. Вера содействует делам, это как стимул, который толкает на дела, толкает к действию. А делами, когда человек делает делами, вера в нем растет, потому что он видит, что когда он делает в ответ на Слово Божие, оно начинает работать. Бог сдерживает свои слова. Потому делами, именно делами, вера достигает совершенства, она развивается. Есть люди, которые никогда этого не попробовали, никогда не рисковали. Это люди такие очень продуманные, очень такие безопасные, очень много у них прогарантировано в жизни, очень много страховок всяких. А есть люди более рискованные, они рискуют, они доверяются. Один человек ко мне подошел и говорит, у меня такая идея, Бог говорит мне в сердце уже несколько лет, я должен сделать вот это вот мощное служение. И я такие случаи не один раз встречал. Люди приходят и конкретно говорят, что вот Бог меня побуждает там, к тому, к другому, к третьему, но у меня нет денег. Не могли бы вы помочь? Вот финансово. Ну вы же верите, что Бог мне говорил. Нет, вы верите. Я помню хорошо, как отец один подошел и показывал стихи своей дочери. Я верю, что у нее призвание. Я верю, что она будет писать книги. Я верю, что это Божий дар у нее. Вы можете вложить финансы и сдать ее сборник? Я говорю, вы не верите. Вы не верующий папа в свою дочь. Потому что если бы вы были верующим, у меня нет денег. Я говорю, у вас есть машина. Я так делал не один раз. Если я верю, я не один раз. Несколько раз у нас было за 15 лет супружеской жизни. Что мы продавали, что было. Все продавали. Потому что мы верили. Бог сказал, веришь, посей. Я тебя благословлю. Когда ты это делаешь, это, во-первых, признак того, что ты веришь. А во-вторых, когда ты это делаешь, твоя вера растет, потому что ты на другой же день видишь славу Божию, потому что ты послушен. И такого много. Люди не хотят, люди боятся рисковать. И людей многих и отравили, я вам скажу. Отравили именно вот с этими учениями веры, с этими перекосами. Нельзя просто верить машинально. Не существует формулы, что ты должен машинально делать или там повторять за мной. Это очень лично, потому что откровение, оно только личное. Но я говорю именно о личном. Я говорю именно, когда Дух Святой говорит твое сердце, а у тебя страх. Страх рисковать. Вот в этом случае страх вредит. Вот в этом случае страх мешает. Я бы хотел немножко больше развернуть вот эту ситуацию, когда страх мешает. Когда страх может загонять человека в такую сеть, что он не выберется. И как его преодолеть, и как ходить в вере. Как все-таки Божьему сбыться в жизни. Если вы помните такого прекрасного человека, как Давид. Давид имел победы, Давид имел веру, Давид уверенно говорил Голиафу, что я сниму с тебя голову, что ты поносишь воинство Бога Небесного. Он был человек веры, ему знакомо было это чувство. Я много раз перечитывал эту 17 главу, где Давид совершенно не причастен к этим военным событиям. Человек где-то там в степи пасет своих барашек, играет им на арфе какие-то псалмы. Но там он развивается, там на его уровне, на уровне его духовного развития Бог подбрасывает ему, знаете, эти кольца на штангу, которой он себя развивает, подбросит какого-то хищника, волка, который начинает тащить овцу. И у Давида выбор всегда, потому что у нас всегда есть выбор. Убежать от этого, спрятаться, там, камень зашвырнуть, попытаться отогнать этого хищника. Но Давид, вот он серьезно воспринимал свое дело, и он гнался. И эти хищники были больше и больше. И человек настолько втянулся вот молитвенно на этого хищника, нападал просто. Настолько он втянулся в это, что уже медведи приходят. А Давид на них нападает. Нет, это серьезно. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Он настолько втянулся в это. Это не показуха. Никто он там ни на какой телефон не записывал, как он там делает свои подвиги. Это никуда ни на какие ютубы он не выставлял. Он просто даже вот жил просто этим. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Он просто жил этим. Это была его обычная жизнь. Это не было ни для войны сделано, он никогда не готовился в эту армию идти. Он просто вот жил, но Бог его развивал. И в один день Бог его вывел и прославил на всю страну. В один день он вышел, и написано, и услышал, как Голиаф унижает народ Божий. И в нем что-то взорвалось. Я убивал медведя. Он приходит к царю и говорит, я медведя убивал. Я догонял и рвал его. Я убью его. Я его убью. Это была вера. Вера, опыт духовный, уверенность в Господе, ревность. И вы знаете, и когда он убил Голиафа, и он шел с этой головой, я видел гравюру Доре, это изображение, он шел с этой головой Голиафа, и в этой гравюре Доре изобразил, что Давид, он небольшого роста был, а еще был юношей. Эта голова ему по пояс, огромная, он ее тащит. И представляете, они проезжали все израильские города, и этот слух так быстро распространился, потому что армия израильская была настолько эмоционально подавлена, именно эмоционально подавлена Голиафом. Это именно эмоционально. Вообще вся война, она начинается с эмоций. Любая война начинается с эмоций. Не было вообще войны между филистимлянами и израильтянами. Всего-навсего 40 дней Голиаф выходил и довел психически, психологически довел израильтян и армии до такого состояния, что люди, написано, солдаты убегали только от того, когда Голиаф начинал кричать. На нем был вот этот звериный, нечистый дух, когда он кричал и смеялся над израильской армией, и солдаты на расстоянии находившиеся, увидев этого человека, убегали. Какая эмоциональная давка. Не один раз и Суворов, и Наполеон, и другие видные полководцы говорили, в войне выиграет тот, кто уверен заранее в победе. Это эмоционально, как ты готовишь свою армию, как твоя армия верит в тебя. Это все, абсолютно все связано с верой. И вот Давид, ах, как мне это нравится, он свежий. Он ни разу не слышал этого Голиафа. Он ни разу не курил эту гадкую травку, чтобы обкуриться и уже ничего не соображать. Он пришел вообще с другой школы. Он пришел оттуда, где его животные, хищники боялись. И он пришел свежий.
свежий, не зная всего этого дурмана, всего этого поражения эмоционального. Он пришел, и там, перечитайте 17 главу, я вас вдохновляю. Он пришел, и написано, и Давид услышал эти слова. Первый раз. И это как бы ударило в его дух. И он стал ходить. Что это за человек? Кто он такой? Как он может так говорить? Его быстро обнаружили солдаты. И говорит, он интересный. Он другой. Его привели к царю. Говорит, посмотри, это интересный человек. Одним словом, он побеждает Голиафа, потому что он с Богом развивал свои отношения. Именно с Богом. Мы так много травимся, христиане. Слушаем эти новости. Я вот недавно перечитывал, кого же это я не так давно. А, да, есть такой Санников, Виктор Сергеевич, кажется. Санников, известный человек, учитель Библии, в Одессе живет. И вот я недавно читал его интервью, и он говорит, я последний год принципиально принял решение не смотреть новости. Я отказался смотреть новости в интернете, я отказался смотреть новости в газетах, потому что, говорит, это меня отравляет. У меня освободилась масса времени, мои мысли чистые. Может, я не такой эрудированный, может быть, я не владею самыми последними новостями, но я принципиально отказался смотреть новости. И вот Давид чем-то напоминает этого человека. Он развивался в другом. Понимаете, в другом. Он был пропитан словом, он пел псалмы Богу, он молился, он пророчествовал, он защищал своих овец, он хорошо себя чувствовал, он тренировал эту пращу, он был уверен в своей правой или в левой руке, он был при себе. Когда его нарядили в эту одежду Саула, он сказал, я к этому не привык. Это надо быть достаточно мужественным, это надо быть абсолютно кротким и смиренным, чтобы не польститься, одеться в эти одежды. Еще неизвестно, на чем больше бы смеялись враги. На тем, что он вышел с этой прощой, извините, в этих шортах против Голиафа. Или чтобы он вышел в этой странной одежде, когда шлем этот закрывает его глаза, потому что Саул был очень высоким, а Давид наоборот невысоким. Но он побеждает Голиафа. Победа, победа, публичный успех. В один день человек становится знаменитостью. Все так славно, все так замечательно, все так здорово. Самуил помазывает его на царя. Он все так здорово. Его зовут в царский дом, он начинает на гуслях играть. Все, он уже влился в семью царя. Уже там идут дела о женитьбе на дочери царя. Все как бы так закрутилось, так все быстро закрутилось. И здесь, вы знаете, и здесь... А Саул, в нем закрадывается вот это жалчное, темное чувство бросить копье в Давида, убить его. Он конкурент. Он конкурент. Давид много раз доказывает, что он верен царю, что он никогда не дал повода, что он никогда не поднимет руки на помазанника. Вплоть до клятв, до обетований, до обещаний. Ничего не получается. Саул постоянно строит эти ковы. Отдам за него замуж дочь. Я его этим поймаю. Я привожу его. Он посылает людей в спальню к Мелхоле. Они ловят его в постели. Оказывается, она подложила туда статую. Он уже убежал в эту ночь. Саул чувствует, что он не может поймать Давида. Саул не успокаивается. Он объявляет национальный розыск. Он активизирует армию. Представляете, как это серьезно? Они начинают ходить, прочесывать все эти долины, пещеры, рыщут везде, ходят, ищут одного человека. Одного человека, который ничего плохого не сделал. Ищут одного человека. Давид продолжает углубляться в Бога. Давид продолжает писать псалмы в этих холодных пустынях, где осадки выпадают, где жутко холодно, летом, а днем страшно жарко. Человек сидит сам там, озябший, ни за что отверженный, со стороны Бога помазанный и избранный, но на деле, на фактах, абсолютно неподтвержденно Божье вот это благоволение к нему. Народ его отвергает, царь его ищет убить. И в один день к Давиду закрадывается страх. К мужественному человеку с такими победами в один день, Давид говорит, когда-то я попадусь в руки Саула, и он меня убьет. И вот этот пущенный страх, когда он прощается с Иоаннафаном, плачут на шее друг друга, и Давид понимает, бежать, я буду бежать. Страх, он всегда человека гонит. Гонит куда-то, гонит далеко. Я никогда не смогу критиковать Давида. Мне очень далеко до таких героев и такой сильной веры, и таких опытов духовных. Но я анализирую Священное Писание, я понимаю, что страх человека гонит. Человек бежит. А куда? Куда можно убежать? Это твоя земля. Здесь твоя родина, здесь твои корни, здесь твои родители, здесь твой род, здесь твой народ. Куда ты собираешься бежать? Здесь твой Бог, который тебя благословлял. Здесь все твои песни родились. Здесь ты переживал присутствие Духа Святого. Куда ты убежишь? К врагам? Но человек принимает решение. Я буду бежать. Я лучше найду прибежище у врагов. И у нас почти что нет времени, чтобы читать это. Я потому своими словами кое-что передам, потому что это очень интересно и важно. Не знаю, чем думал Давид. Еще раз доказывает, что страх, он не дает человеку возможности рассуждать адекватно. Давид бежит к Анхусу. Анхус – это гефский царь. Он даже не подозревает и не думает, что Голиаф был из Гефа. Что он бежит к гефскому царю, что это была такая шумная победа, такая громкая победа в истории израильского народа. Он убил гиганта, звезду, тяжеловеса из Гефа, Голиафа. И он бежит именно к гефскому царю в Геф. Так он не просто бежит, он у священника Авимелеха просит меч. Авимелех говорит, да где же тебе меч возьму, здесь же дом Божий. Есть, говорит, у меня меч Голиафа, который ты когда-то убил. Нет ему равных. Он лежит здесь в Доме Божьем, как реликвия, как свидетельство того, как Бог тебя мощно употребляет. Какой ты бесстрашный человек. Возьми этот меч. Давид говорит, давай мне его. Давид берет меч Голиафа, который он завалил из Гефа, и идет в Геф с этим мечом, приходит искать убежище. Его зовут к Анхусу, он заходит с этим мечом к Анхусу. Ему говорят, слушай, что-то знакомое. Это не он случайно, нашего. И в Давида включаются мозги, куда он пришел. Представляешь, куда страх загнал? И Давид быстро соображает, надо включать. Он начинает, бросил этот меч и начинает кривляться. И я проверял, у меня дома 19 переводов Библии, в основном это английские все переводы. Мне просто было очень интересно, что значит вот эти слова, что он начал юродствовать, начал безумствовать. И я насчитал там очень разные описания. Давид царапал ногтями по двери, пускал слюну по бороде, мычал там, катался по полу. Когда его поднимали, he fainted, то есть терял сознание, имитировал, глаза закатывал, на руки прыгал там. Он все, что только мог придумать, он пробовал. Вы знаете, я страдал искушением хоть что-то показать приблизительное. Вот думаю, сейчас бы так показать, чтобы люди увидели и испугались. Но у меня мужества не нашлось на это. Я просто вот рассуждаю, да, что делает страх? Что делает страх с таким мощным человеком? Представляете, что делает страх? Загнал его в тупик. И Анхус на все это смотрит, смотрит. Говорит, вы уверены, что это Давид? Это их национальный герой? Да-да, уверены. Да нет, говорит, у меня своих сумасшедших много, выгоните его. И Давида выгнали. И Давид убежал, не знаю, думаешь, уже без меча. Убежал, и вы знаете, с удовольствием убежал. И написано, прибежал в пещеру в какую-то. Оно вроде бы как бы смешно, но совсем не смешно Давиду. Это такое унижение страшное и такой страх холодный в душе, да. И он прибежал в пещеру и сразу написал псалом. Да, серьезно. Есть псалом, написанный Давидом сразу после того, как он убежал от Анхуса. И там есть интересные слова. В псалме он пишет: «Страху Господнему научу вас». В псалме. То есть, я думаю, что Давид разобрался, что что-то он вообще не то делает, что он перестал бояться Бога, он стал бояться людей, и страх человеческий вытеснил страх Божий в его жизни. И он писал о том, что Господь избавляет душу праведника, что я страху Господнему вас научу. И мне так кажется, что сегодня в нашем мире, в нашем обществе, где мы живем, нам это очень нужно, нам это очень важно, чтобы действительно спрятаться в любви Божией как можно больше. Помните, как апостол Павел писал, что нас ничто не может отлучить от любви Божией, ни скорбь, ни теснота, ни голод, ни нагота. И сами подумайте, кто вообще заинтересован нас отлучить от любви Божией? Кто-то хочет нас постоянно отлучить от любви Божией, кто-то хочет постоянно нас убедить в том, что Бог тебя не любит, потому что тебе холодно, потому что у тебя нужда, потому что у тебя болит. И это начинает бить по нашей вере, и мы начинаем подозревать, любит ли меня Бог. И люди так и говорят: я не знаю, любит ли меня Бог, в моей жизни все так плохо, все так разбросано. Но на самом деле, друзья, я сейчас там знаком с одним человеком и с автором одной книги, я не знаю, ли вы встречали эту книгу или не встречали. Как же эта книга? «Майя», кажется, называется. Об одной, это правдивая история, эта женщина живет в Соединенных Штатах сейчас, я хочу с ней сейчас познакомиться. Очень тяжелая судьба, очень тяжелая. В 6-летнем возрасте отчим убил у нее на глазах маму, отца у нее не было. Ее забрали в детдом, в детдоме очень трудная жизнь у нее была, но она выросла очень красивой девушкой. И в итоге получается, что она переживает предательство мужа, очень жестокую измену. И в итоге она уходит вообще в проституцию. Она просто начинает мстить мужчинам. И поскольку она была очень красивой женщиной, принимала дорогих клиентов, иностранцев, жила полностью ненавидя себя, ненавидя людей, ненавидя мужчин. И однажды она шла по улице в таком полном отчаянии и села на лавку, на скамеечку и сидела от душевных просто мук, от полной атрофии внутренней. Она сидела и думала о том, как жестоко поступила с ней судьба. К этой скамеечке подошла мама с двумя детьми. Один ребенок был мальчик лет 5, а девочка лежала в коляске еще, новорожденный ребенок. И мальчик держал мячик в руках. И они так ласково щебетали, они так были счастливы, мама вокруг этих деток. И она смотрела на них, как бы понимая, какая может быть у кого-то счастливая жизнь. И вдруг этот мячик выпадает из рук мальчика и выкатывается на проезжую часть дороги. Это происходит все в долю секунды. Мальчик бросается за своей игрушкой, выбегает огромная машина, налетает на этого ребенка. И что-то происходит с этой Майей, с этой женщиной. Она не понимает, как она оказывается на проезжей части, перекрывает эту машину, хватает этого ребенка, и в доли секунды она падает в сторону, сохраняя ему жизнь. Произошла крупная авария, столкнулись машины. И это было в течение какой-то секунды, полторы. И она этого ребенка возвращает матери. Сбежался народ, плотное кольцо людей. И вдруг эта женщина, мать, падает на колени, прямо на тротуаре, поднимает руки к небу и говорит: «Дорогой Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя, что Ты послал ангела Твоего, этого человека, в мою жизнь, что она спасла сейчас жизнь моего ребенка». И начинает ее обнимать. А это женщина толкает ее, говорит: вы вообще не знаете, кто я. Я страшный человек, я грязный человек. Она всех расталкивает и убегает. Убегает, просто бежит в город куда-то, вглубь. Бежит от себя, бежит от ненависти, презрения к себе. Но где-то час она ушла, час бежала, просто убежала вглубь города, где-то ушла, потерялась. И уже вечером она возвращается домой, садится в какой-то автобус, едет в автобусе. Что вы думаете? В автобусе едет эта женщина с двумя детьми. Она снова прячется, она убегает в конец автобуса, отворачивается, чтобы ее не узнали. Стоит, повернувшись спиной к этой женщине. И вдруг мальчик кричит на весь автобус: «Мама! Это та тетя, которая меня спасла сегодня!» Эта женщина встает, подходит к ней и говорит: пожалуйста, не убегайте. Я сегодня все утро молилась. Господи, пошли мне человека, который нуждается в твоей любви. Пошли мне этого человека. Я хочу этому человеку засвидетельствовать о твоей любви. Я уверена, что вы тот человек, которого ищет Бог. И она говорит: я сдаюсь. И вместо того, чтобы ехать домой, она едет к этой женщине и принимает Иисуса Христа. Знаете, просто, друзья, все, что связано с Богом, оно настолько прекрасно. Это такая высокая воля Божия, настолько большая сила Божия, которая может нас вытащить, может нас спасти. Просто наше неверие, наши сомнения, наши страхи. Мы бежим, мы куда-то убегаем. Куда же мы, несчастные, бежим? Куда можно убежать? Как? Куда можно убежать? Я это столько раз и себе говорил, куда можно убежать. Поэтому я всегда говорил: Господи, помоги мне бежать только к Тебе. Помоги мне бежать к Тебе всегда. Помоги мне славословить Тебя во всех обстоятельствах. Понимаю я, не понимаю. Помоги мне, привяжи мое сердце так близко к себе. Спрячь меня у себя под крыльями. Господи, держи меня. Я не хочу никуда бежать от Тебя. Когда мы уехали в Лос-Анджелес, это была тоже воля Божия. Бог нас звал. Там жило много армян и евреев. И сейчас проживает около 800 тысяч евреев и армян в районе Лос-Анджелеса. Если есть клавиши, вы можете немножко поиграть, мы идем к молитве. И я помню, как только мы приехали, мы опять сильную конфронтацию встретили, начиная с наших родственников и служителей некоторых, пастырей, друзей моих. Что ты ищешь? Приключений себе. Что ты славы захотел? Ты что захотел? Что ты хочешь? Живи себе нормально, как все люди живут. Но я помню хорошо эти 6 часов, как я ехал однажды с Лос-Анджелеса, и Дух Святой говорил в мое сердце: вернись в этот город, вернись. Здесь есть люди, предназначенные для вечной жизни. Они должны услышать весть спасения. Моя жена согласилась сразу, мы просто помолились. Мы переехали, у нас было сложное финансовое положение. Нам никто не звонил неделями, несмотря на то, что мы имели друзей. Ты чувствуешь это одиночество и понимаешь, что тебе надо нести этот позор. Ты никому ничего не объяснишь. Начинаешь объяснять это какими-то духовными категориями, тебя еще хуже понимают. Потом ты перестаешь это делать, просто делаешь свое дело, да и все. Я помню день. 102 градуса жары по Фаренгейту. Страшно накаленный асфальт. Моя жена несет продукты к машине. Затемненные окна. Она открывает одной рукой дверцу автомобиля, заднюю дверь. И мальчик наш, сынок, 2 годика ему было, 1.5, стоял и уперся в стекло ручками. Но поскольку стекло темное, она не видела ребенка. Когда она открыла дверь, он выпадает. Падает с автомобиля, и она не успевает его поймать. Она бросает эти продукты и не успевает его поймать, и он падает лицом об угол бордюры. Носиком ударяется. И это на моих глазах. Я тоже подбегаю, у него пошла кровь носом, ртом. Он весь залит в крови, он задыхается, кашляет. Мы стоим на этой, в центре Лос-Анджелеса. Мы не знаем, где госпиталь, у нас нет страховки. У нас нет ни телефонов, ни знакомых, ничего. Я стою, весь облитый кровью этого ребенка, да. Знаешь, сколько разных мыслей приходит. Но тогда нет возможности много думать. Мы начинаем искать госпиталь, мы молимся. Мы едем в госпиталь, и до первого часа ночи его проверяют там. Выходит врач, он уже устал, ребенок, весь уже изнемог, уже сил не было плакать. И врач говорит, что поскольку он еще маленький, у него хрящики эти еще не сформировались в косточки, потому большого вреда это не причинит, он выздоровеет. Дали лекарства. Мы садимся в машину, начинаем ехать домой, я включаю заднюю передачу, сдаю машиной. Вижу в зеркало столб бетонный. Я вожу автомобиль, сколько уже, 18 лет. Вижу бетонный столб. Понимаю, что я должен остановить машину. Но что-то происходит. Я не умею это сделать. Я разбиваю машину. Мы приезжаем домой, едем по городу. Такое чувство, что весь духовный мир просто выглядывает со всех дыр. Ты один. Ты просто один. И все. И вы знаете, мы приехали домой, положили сына уже в кровать, он просыпался, то кричал, то засыпал, проваливался в сон. Знаете, самое интересное чувство, самое необычное чувство, у меня появилось такое сильное желание славословить Бога. Просто почти что дикое чувство, почти что просто вот странное чувство. Я позвал Жанну, говорю, ты знаешь, у меня такое сильное чувство, чтобы мы начали прославлять Бога, чтобы мы начали славословить вопреки всему, что происходит, потому что Он Бог суверенный, и мы должны Его славить за все. Значит, Он что-то хочет, значит, Он что-то видит, значит, Он нас что-то закаляет, Он нас ведет к чему-то. И мы начали славословить. Несколько часов это была молитва поклонения, молитва хвалы. Мы ходили по дому, в котором даже не было стола, чтобы кушать, мы на полу кушали. Но мы славили Бога за нашу судьбу, за наш жребий. Мы славили Бога за нашего сына. Через несколько дней нам пришел счет из госпиталя. Это был католический госпиталь. Нам пришел счет, чтобы я сейчас как бы не ошибся, кажется, на 16 тысяч долларов или на 12 тысяч долларов за все эти процедуры, которые они делали над мальчиком. Страховки у нас нет, платить нечем. Я положил руки на эту бумагу, сказал: Господь, все Твое, Ты знаешь всю ситуацию, мы Твои. Да и положил ее в сторону, что же я могу сделать? Обычно в таких случаях приходит повторное письмо, которое уже как бы предупредительное. Стоят даты, где уже указан срок, который ты обязан уплатить это, иначе начнутся либо судебные процессы, либо конфискация там твоей машины. И приходит второе письмо. Я открываю его через неделю и читаю, написано: весь ваш долг в размере 12 тысяч долларов мы аннулируем во имя Иисуса Христа. Знаешь, так приятно в сердце, вот от верности Божией, от простоты Его поступков, от силы, от того, что Он вникает во все дела человеческие, от того, что мы не сломались, от того, что мы Его славословили, от того, что наш Сын сегодня растет с нами, от того, что мы много об этом всем говорим, от того, что Он часть этого процесса, часть этой боли всеобщей и радости всеобщей. Вот мы, например, в семье детей не заставляем никогда молиться. Никогда на этом не настаиваем. Утром, когда их отвожу в школу, я всегда предлагаю, кто хочет помолиться. Иногда они говорят, не хотят, зевают, спать хотят. А иногда, больше даже, они говорят, я хочу. Или сын, или дочь, я хочу. Вы знаете, как они молятся? Они молятся всегда о том, что они чувствуют. И мне это так нравится. Ни одна молитва не повторяется. Нет вообще заученных фраз. Она может сидеть на стульчике, или она может встать. Она может встать на колени, она может сложить ручки. Но она всегда молится, ее голос дрожит. У нее могут течь слезы. Она благодарит за папу, за маму, за эту яичницу. И это так славно. Ты просто чувствуешь, что Господь в нашем доме, в нашей семье. Что здесь настолько все просто и легко. Не потому, что нет трудностей. Они есть. Они есть у всех людей, и у нас тоже есть эти трудности. Но при всех этих трудностях в самом эпицентре нашего дома живет и царствует Иисус Христос. И ты это знаешь, и ты это чувствуешь. И это правда, и я не обманываю. И потому, знаете, страх – это гнетущее чувство. Страх есть мучение, боящийся несовершен в любви. Мы постоянно бежали к Божьей любви. Мы не сомневаемся в ней, мы на нее уповаем и полагаемся. Поэтому мне бы так хотелось, чтобы мы сегодня помолились за тех людей, которым страшно, которым неприятно, которые измотаны, у которых нервы на пределе, тяжесть какая-то душевная. Я хочу сказать, что Господь найдет тебя, Господь посетит тебя. Как Он встретил эту женщину в полном отчаянии, как Он встречает очень многих людей в самые отчаянные минуты, в самые отчаянные моменты. Ты просто должен верить. Ты должен верить, ты обязан верить, ты обязан верить, что Иисус Христос, умерший на кресте Голгофском, Он умирал за тебя, и Он любит тебя, и Он спасет тебя. Кто-то может сказать аминь на это? Давайте поднимемся на ноги, пожалуйста. Если есть люди, которые хотят склониться пред Господом, склониться, вы чувствуете, что Бог вас посетил, что Господь к вам прикасается, вы хотите отдаться в Божью любовь. Вы хотите преодолеть свои боязни, свой страх. Вы хотите, чтобы служители за вас помолились. Я очень прошу вас, чтобы вы были смелыми и чтобы вы не предавали чувству страха. Вы можете выйти вперед, вы можете склонить свои колени впереди, вы можете стоять, как вам угодно. Главное, сделайте шаг, если ваше сердце побуждает вас к этому. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что сегодня есть такой замечательный день. День, в который мы, Господь, можем приходить к Тебе, как дети. День, в который мы можем исцеляться от Твоей любви. День, в который Ты можешь развеять наши тучи, и Ты можешь нас исцелить. Ты можешь нас найти, Ты можешь нас отыскать. Не бойтесь, проходите. Те из вас, которые хотят просто сдаться, капитулировать, просто вы устали жить в напряжении, когда вы уже устали, просто устали, вы просто чувствуете, что оно ничего не развязывается, ничего не получается. Чудо не произойдет от того, если я за вас буду молиться или там руки на вас положу. Чудо произойдет, если вы поверите Иисусу. Чудо произойдет, если вы поверите, что Иисус с вами. Он возле вас, и вы должны доверить Ему ситуацию в вашем доме. Именно просто отдать Ему, именно позвать Его и отдать Ему первое место и господство. Просто сдаться, сказать: Господи, возьми все детали моей ситуации, возьми на себя. Я больше не могу, я не знаю как, у меня не получается. Господи, защити меня, спаси меня в этой ситуации. Спаси меня от обидчиков моих, спаси меня. Некоторые люди устали от себя, от своих скверных характеров. Они уже измотались просто. Бегут сами от себя, как Давид бежит от себя. Но куда нам бежать? Мы не будем бежать к врагам. Мы будем бежать домой, мы будем бежать в Царствие Божье, мы будем бежать к Господу Богу, мы будем бежать к Господу Богу, мы будем бежать к Богу, который за нас заплатил высокую цену, которому мы не безразличны, который умирал за наши грехи. Господь, мы сейчас молимся все вместе молитвой согласия. Иисус, дорогой, прежде всего, мы признаем, что у нас ничего не получается. Мы признаем, что мы не знаем, как выйти из сложившейся ситуации. Мы признаем, что эта ситуация безысходна по-человечески. Мы признаем, что нам страшно и плохо, Господь, что мы не умеем выйти из этой ситуации. Мы признаем, что мы сами устали в этой ситуации, и мы не знаем, что делать. Господь, и в этот момент я прошу Тебя, чтобы дух веры пришел на этих людей. Я прошу, чтобы сверхъестественно Ты просто посетил этих женщин и этих мужчин. Я прошу Тебя, Боже, чтобы сейчас появилась вера в этих сердцах, Господь, что они не оставлены Тобой. И я вижу это свидетельство, Боже, что Ты посещаешь верою этих людей. Иисус, пусть сейчас они укоренятся, утвердятся в Твоей любви, Господь, что они не оставлены. Боже, благослови этих людей. Благослови, чтобы сейчас в сердце они приняли решение во имя Иисуса, что они будут уповать на Тебя, что они будут надеяться на Тебя, что будут ожидать Тебя до последнего. Я благодарю Тебя, что Ты это делаешь. Я благодарю Тебя, что это входит в самое сердце этих людей. Я благодарю Тебя, Боже, что эта вера, которая от Тебя, она исцеляет сердца этих людей. Благослови, Господь, благослови, Господь. Благослови, Господь, этих людей. Иисус, благослови их внутри почувствовать это, внутри понять, что они дороги для Тебя, что они не оставлены и не выброшены. Я противостою духу страха во имя Иисуса Христа. Это чужой дух, чуждый дух. Убирайся из нашей жизни. Убирайся вон из сознания этих людей. Убирайся вон из сердца этих людей. Нечистый дух страха во имя Иисуса Христа. Дух Святой, посети этих людей. Дух Святой, защитник, дух утешения, дух ходатайства, дух помощи, дух благодати, посети этих людей. Господи, я прошу Тебя, посети этих людей во имя Иисуса Христа. Найди на этих людей, покрой этих людей, Господи, чтобы они пережили Твою любовь, пережили Твое прикосновение, пережили Твое участие, Господь. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что Ты это делаешь. Благодарю Тебя, что Ты это делаешь. Те из вас, которые почувствовали просто Божье прикосновение, именно пережили и почувствовали Божье прикосновение, я прошу вас, благодарите Бога. Если даже вы в зале стоите, но вы почувствовали, что внутри у вас появилась вера, внутри у вас зажглась надежда, начните благодарить Бога. Это время благодарить Бога. Благодарите Бога, потому что это признак, это свидетельство того, что ваша молитва, она услышана Господом. Это очень важно, чтобы вы начали славословить. Это именно то, что произошло в нашей квартире. Я почувствовал, что мы должны славословить. Мы взяли с женой за руки, и мы славословили Бога. Мы благодарили Бога, несмотря ни на что. Господь, мы благодарим Тебя. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Христос. Я благодарю Тебя, что никто из нас не оставлен Тобой. Никто из нас не брошен. Господи, я благодарю Тебя, что Ты вникаешь в наши дела. Что Ты знаешь все детали нашей жизни. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты сейчас исцеляешь те сердца, которым тяжело, которые плачут, которым трудно, Господь. Я прошу Тебя, оживотвори те сердца, которые уже даже не плачут, Господь, которые окаменели в этой проблеме, которым трудно, Боже. Духом Святым, я прошу Тебя, Духом Святым посети, Духом Святым накрой, Господь, Духом Святым. Я благодарю Тебя, Иисус, я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, дорогой Господь. Я благодарю Тебя, что Ты превыше всякой проблемы. Я благодарю Тебя, что не существует такой ситуации, из которой Ты бы не поднял человека. Я благодарю Тебя, что нет такой ямы, из которой Ты бы не достал человека. Я благодарю Тебя, что нет такой болезни, от которой Ты бы не мог исцелить человека. Я благодарю Тебя, что нет такого предательства, нет такого жестокости, от которой Ты не мог бы исцелить человеческое сердце. Ты Господь, Ты Бог над всем. Тебе все возможно. Ты можешь забирать боль. Ты можешь посылать прощение. Нет такого греха, которого бы Ты не простил. Нет, Господи, такой ямы, из которой Ты бы не поднял человека. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты Бог. И Ты можешь спасать, что рука Твоя не сделалась короткой, чтобы спасать, что ухо Твое не отяжелело от просьб наших и молитв наших. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты поднимал многих и поднимал сверхъестественно, поднимал из руин, давал им надежду, вкладывал свидетельство в их сердце. Благослови этих людей, чтобы они пошли сегодня домой с чувством победы, с чувством победы, с чувством победы, что Ты вошел в их ситуацию. Что они отдали Тебе свою ситуацию, что они отдали своих членов семьи. Господь, семейные ситуации, где разрушается семья, где супруги на грани развода, где страшная душевная боль измены. Иисус, я прошу Тебя, приди в эту ситуацию. Ты можешь остановить эти дьявольские процессы. Ты можешь исцелить сердца раненых людей. Я молюсь, Господь, чтобы Ты это сделал. Потому что Ты можешь это сделать. Ты обладаешь силой это сделать. Господь, у кого тянутся раны еще с детства. Господи, у кого тянутся раны какие-то. Остались раны, Господи, еще в детстве. От какой-то несправедливости, жестокости. Родительской. Господи, я молюсь, чтобы Ты послал Твое исцеление таким людям. Чтобы они уверовали, что Ты, Отец, любишь нас. И что Ты имеешь силу нас исцелить. Силу нас восстановить. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус, что все ответы в Тебе. Благодарю Тебя, Иисус, и прошу Тебя, чтобы у этих людей была вера. Во имя Иисуса, чтобы они не колебались неверием, чтобы они не сомневались, потому что Тебе все возможно, все возможно, все возможно. Ты можешь все. Ты поменяешь погоду, ты поменяешь ситуацию. Ты придешь в жизнь этих людей. Господь, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, что Ты клялся самим собою, что намерение Твое не может быть остановлено, что воля Твоя непреложна, воля Твоя благая о нас, она непреложна. Ты Господь всех. Мы благодарим Тебя за этот вечер. Мы благодарим Тебя за наставление из Твоего Слова. Помоги нам, Господи, сберечь их и относиться к этим учениям не как к человеческому, а как к Слову Божьему, каково оно и есть на самом деле. Господь, благодарю Тебя за эту возможность быть вместе с Твоим народом. Благодарю Тебя за каждое исцеленное сердце. Благодарю Тебя, что Ты сделаешь намного больше, чем эти люди просят. Благодарю Тебя, Боже, что Ты сделаешь намного больше, чем эти люди мечтают. Благодарю Тебя, Боже, что Ты поведешь их еще дальше, что в их обстоятельствах взойдет солнце правды, исцеление в лучах Его придет в эти судьбы. Господь, благодарю Тебя за милость Твою и любовь Твою во имя Иисуса Христа. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, друзья. Спасибо. Пусть Господь вас держит. Пусть Господь вас хранит. Пусть Господь вас хранит. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить всех и тех, которые нас пригласили. Там еще брат Николай молится за людей. И за всех, кто пришел, и за всех, которые были в эти дни вместе с нами, подойдите к информационному столику, если вам интересно узнать больше о нашем служении, возьмите бюллетень, если вдруг вы его не получили. И до встречи, будем встречаться, будем надеяться, что Бог нам подарит еще встречу. Приезжайте к нам в гости, заходите на наши сайты в интернете. А если и то, и другое, и третье не получится, у нас всегда остается надежда. В чем она, братья и сестры? В чем эта надежда? В чем? В чем? Что мы встретимся с Господом, у Господа, да? Встретимся на небесах. Пусть будет так. Во имя Иисуса. Аминь.